Приходя в себя в те редкие минуты, когда инъекция верофага снижала уровень токсина в крови, Кей размышлял в стерильной чистоте пустой палаты. Бред прекратился. Сознание было ясным, хотя и вялым. Теперь он мог только выздороветь или умереть, если вводимый огромными дозами верофаг мутирует и примет его плоть за вирус. Мягкие лапы манипуляторов умывали его, меняли постель, кололи лекарства и мутную питательную жидкость. Когда в палату вошла женщина, одетая в зеленый врачебный костюм, но с отключенным шлемом, Кей понял, что выжил. «Меня зовут Изабелла», — усаживаясь на край постели, сказала она. «Прекрасное имя», — с трудом ворочая непослушным языком, сообщил Кей. «Вы белокурый ангел. Как звать вашу жену?» «Карина». «Тоже мило», — женщина кивнула. «Я ваш врач. Вы не ощущаете провала в памяти?» В голубых глазах у женщины был холод. Долгая жизнь и долгая работа на императора. В какой-то мере она и была врачом, хирургом, отсекающим ненужные клетки социального организма. «Нет, кажется. Я могу потерять память, мисс? Проверим». И они проверили. Кей рассказал ей о своем детстве, о дяде Рауле, оставившем небольшое наследство, о климате Индоре, о том, как уклонялся порой от уплаты налогов, о знакомстве с Кариной и рождении Артура. «Он, в общем-то, хороший мальчик, не бросил отца, с ним все в порядке, мисс». «Император не оставляет в беде своих подданных», — с достоинством сообщила Изабелла. «Как погиб ваш корабль?» «Мы стартовали с Индори вечером 13-го, в шестую декаду восточных ветров. Интерфазники обычно не капризничают, но, видать, Артура на кусочки разорвало. Не приведи бог такое увидеть». Лицо Изабеллы оставалось бесстрастным. Она повидала куда больше, чем разорванный на кусочки маленький мальчик. «А Танто сработал, вот уж никогда до конца не верил. Вышли мы к этому сараю, а там мертвый старик и трактора всякие». Изабелла положила ладонь на горло Кея и без всяких эмоций сказала: «Нехорошо обманывать слуг императора. Нам нужна истинная правда, полная правда, Кей. Ваша жизнь еще так хрупка, а вы врете».
«Мисс», — Кей захрипел, — «он стрелял в нас, что я мог поделать? Боже, они все здесь сошли с ума».
Изабелла вытерла руку о простыни и улыбнулась. «Теперь лучше. Императора не беспокоит смерть мятежников и бандитов, но он любит искренность». Кей торопливо закивал. «Вы ловко выкрутились из неприятностей, Кей Овольд. Этот комбайн в крови от шин до кабины, словно побывал на бойне».
«Мисс, я плохо соображал, когда вел машину. Нас пытались остановить».
«Я не ранил людей императора, мисс».
«На ваше счастье нет», — холодно отозвалась Изабелла. «Вы очень удачливый человек, простой торговец и такая прыть. Меня всегда смущали люди, выходящие за рамки своей профессии. Ваше дело торговля, а не воинские подвиги».
«Мы, Овальды, всегда честно служили императору Грею», — возвышая голос, сказал Кей. «Мой дед, Артур, в чью честь я назвал сына на Смутной войне».
«Оставьте, Кей. О подвигах вашего деда я уже достаточно наслышана от мальчишки. К вам они отношения не имеют. Отдыхайте». Уже в дверях Изабелла добавила: «Мы сообщим на Индоре о вашем чудесном спасении. Что передать жене?»
«Что я люблю ее и прошу не волноваться».
«Последнее пока преждевременно». Дверь закрылась, и Кей опустил голову на подушку. Ему оставалось только надеяться, что старый хитрый лис Кертис предусмотрел все, что он умнее старых женщин и службы имперской безопасности. В своем кабинете, обставленном просто как и подобает слугам императора, Изабелла Каль составляла еженедельный отчет. Рутинная работа, по традиции сваливаемая на заместителя регионального командующего, приносила ей удовольствие. Простые цифры о потерях мирного населения, расходах службы, количестве завербованных агентов. А сколько за ними работы, сколько жизней и еще больше смертей. сколько власти. Сообщение с Эндории пришло только к вечеру. Изабелла пролистала официальную справку, просмотрела ролик, заснятый агентом в доме Овальдов. Высокая, худощавая женщина Карина Овальд зарыдала, увидев фотографию Кея с осунувшимся полубезумным лицом. Тут же взяла себя в руки и насела на агента с вопросами. Как связаться? Почему не сообщили раньше? Мы не последние люди на Эндории. Не оплатит ли служба ее перелет на Инсидиос? «Тощая стерва», — заключила Изабелла, выключая запись. Этот торговец не имел вкуса. Красивая мордашка еще не все в женщине. Но теперь понятно, в кого пошел его сын. «Артур Овальд. Наблюдение», — приказала она. Экран вновь ожил, но Артура в маленькой комнатке не было. «Поиск». Артур Овальд был в душе. Изабелла склонила голову на бок, внимательно разглядывая мальчика. «Красивый щенок. Отец тоже ничего, но погрубее, попроще». Мальчик тем временем присел на дно ванны и принялся за то занятие подростков, для которого душ служит самым удобным прикрытием. Каль почувствовала, что начинает возбуждаться. Работа редко оставляла ей время на секс. Включив экранирование, Изабелла достала из нижнего ящика стола вибратор. Не отрывая взгляда от экрана, закинула ноги на стол. Артур принимал душ достаточно долго, чтобы Изабелла Каль получила все желаемые эмоции. Приведя себя в порядок, она включила автосекретаря и сказала: «Семья Овальд, красный режим отменяется, желтый режим в течение недели. Оперативная работа Луис на матче. Видеоконтроль остается на мне». Ей понравилось недавнее ощущение. То, чем ей приходилось заниматься с директором службы Куртом, несло в себе мало приятного. На следующий день Артуру Овальду разрешили навестить отца. Кей, полулежа в постели, ел жиденькую овсяную кашу. Вкус у нее был божественный, по сравнению с теплой минеральной водой, которую позволили выпить накануне. «Папа?» Кей молча протянул тарелку медсестре, рыженькой девице субтильного телосложения. Они с Артуром смотрели друг на друга. «Я рад, что ты не посрамил имя деда», — сказал Кей. Артур улыбнулся. «Пап, ты гораздо лучше выглядишь». «Это неудивительно». Артур покосился на медсестру, сообщил: «Они связались с мамой, она со мной разговаривала. Я сказал, что приезжать не надо, ты ведь через 3 дня выпишешься, и мы полетим домой, правда?» «Старый хитрый Ван Кертис. Он переиграл таки службу. У меня действительно есть домик на Эндоре и жена по имени Карина». «Придется полететь, сын. В нашем космопорте кое-кто нуждается в хорошем скандале. Мы из них вытрясем все, и за корабль, и за эти мучения». Рыжая медсестра улыбнулась, отворачиваясь. Этот здоровяк-торговец был ужасно самонадеян. Технические службы космопортов поднаторели на подобных скандалах. Впрочем, эндорианец чертовски упорен и удачлив. Возможно, он и выжмет какую-то сумму через пару лет. «Артур, принеси мне нормальный бутерброд», — прошептал за ее спиной Кей Овальд. «Вот всегда так. Стоит пациенту начать шевелиться, как он мечтает нарушить режим». Луис на матче был человеком обманчивой внешности. Пухлый, как колобок, жизнерадостный, радующийся, как казалось, всему происходящему. Его способность быстро подниматься по службе вызывала удивление коллег. Луиса считали стукачом, поговаривали о высоких покровителях, но дело было совсем не в этом. Просто Луис умел принимать любые правила игры. Такие, как он, выживали на оккупированных планетах, переживали смену всего начальства и шли вверх, медленно, но неуклонно. Раньше их рост сдерживал срок жизни. Теперь наступило их время, их шанс. Умеющие приспособиться ко всему, выдержать победу и поражение, они, подобно колючей сорной траве, прорастали на теле империи людей. Нельзя даже было назвать их аморальными. Они всего лишь соответствовали моменту. Сейчас у Намачи было очень несложное задание. контроль за двумя индорианцами, находящимися на желтом режиме. Отец и сын. Добрались в космопорт из регионального отделения Атана. Повезло. Каль провела первичную проверку и скинула дело на него. Пассивное наблюдение, проверка данных, что может быть проще? Но почему Изабелла Каль лично вела индорианцев? Почему продержала неделю на красном режиме, пока не поговорила с Овальдом-старшим и не дала запрос на их родину? На матче был лишен звериного чутья Изабеллы, ее 70-летнего опыта, зато верить в чужой опыт он умел и обладал упорством того сорта, что присущ скорее дверной пружине, чем человеку. Скрючившись перед терминалом компьютера, поминутно жуя сухое печенье из пачки, Луис открывал то один, то другой файл по делу индорианцев. Рапорт лейтенанта внешней охраны, заключение врачей, протоколы первичных допросов мальчика, запись разговора Изабеллы и Кея, доклад службы Сендории. Оценка общей достоверности информации 86%. Прекрасно. Золотая середина, не слишком мало и не настолько много, чтобы вызвать подозрение. В чем-то они лгали, как и положено любому добропорядочному человеку. Но Изабелла Каль питала сомнения на их счет. Луис вернулся к оперативной информации. Фотографии Кея и Артура. Стоп. Не слишком-то они похожи. Карина Овальд наставляла мужу рога? Возможно. Луис вызвал файл с краткой информацией о Карине. Портрет. Ну, если она мать мальчика, а Кей его отец. Луис запустил программу физиономического анализа. 52%. Артур мог быть сыном их обоих, мог быть прижит от другого мужчины, мог быть удачно усыновлен. Опять-таки средний результат. А если по-другому? Вероятность, что Артур сын Карины, вероятность, что Артур сын Кея. 20%. 6%. Прекрасно. Что-то не нравилось программе. Мальчик, который был сыном Карины и Кея, не мог быть сыном Карины или Кея. Как необычно. Программа могла дурить. Карина могла изменять мужу. В бюро усыновлений при подборе ребенка могли пользоваться точно такой же техникой и подобрать удачного ребенка для пары, а не для Карины и Кея по отдельности. Не стоило даже затевать расследование. Но человек-пружина не умел останавливаться на полпути. Была проверена Индория, была проверка на месте. Что осталось? Атан. Вечное бельмо на глазах всевидящей службы. Вечный позор. Они пользовались Атаном на общих основаниях и после обоюдоудачной перестрелки порой воскресали рядом со своими убийцами. Империя Кертиса ван Кертиса. Государство в государстве. Как унизительно знать, что все тайны спецслужбы могут быть выкачаны из памяти погибшего и великодушно оживленного сотрудника. Несмотря на заверения Кертиса самому императору, несмотря на показное дружелюбие и льготные тарифы, Атан хранил свои секреты. Но в самом прочном панцире есть слабые места. Луис послал запрос на расконсервацию агента, завербованного в рядах Атана. Послал без мотивации, слегка надеясь, что запрос не пройдет. Он не хотел возиться с этим делом, но не умел отступать. Запрос прошел. «Так тому и быть», — сказал на матче компьютерному терминалу. «Раскрутим вас на полную катушку, как положено. Не зря же вы налоги платите». Кей тренировался. Тело ослабло не сильно, видимо, мышцы во время болезни искусственно стимулировали. Гораздо больше хлопот доставляло возможное наблюдение, ему приходилось заниматься в полсилы. В великолепно обставленном спортивном зале маленького госпиталя это было чертовски обидно. С сожалением, выйдя из очередного тренажера, Кей поискал глазами Артура. Тот сидел на конструкции, похожей на рабочее место палача. Руки его были закреплены на гидравлических пружинах. «Давай-давай», — подбодрил сына мистер Овальд. «Раз уж мы заплатили такие деньги, так тренируйся до седьмого пота». «Угу», — медленно разводя руки, пообещал Артур. Кей прошел в сауну, лег на деревянный полок, чувствуя, как высыхает на коже пот. Не по правилам, но так отдыхает тело. Потом он снова вспотел и стал терпеливо ждать, пока испарится и эта влага. Пришел Артур, устроился на полок ниже, полежал немного и сказал: «Мама, наверное, волнуется. Мы скоро полетим домой». Это была заранее оговоренная фраза. Артур чего-то боялся или просто спешил на свой Грааль. «Через 3 дня рейс на Элеон, оттуда домой рукой подать. А завтра вечером уходит лайнер на Эпсилон Волантиса. Можно оттуда, я считал, быстрее выходит». «Сын, надо считать еще и расходы», — наставительно произнес Кей. «Сам знаешь, в какой мы сейчас ситуации. Из наших живодеров пока выжмешь денежки. Я пойду в бассейн, а ты пропотей как следует». На расстоянии 60 километров от имперского космодрома, рядом со зданиями Империя Атан, Луис на матче разговаривал со своим агентом. «Вы уверены в безопасности встречи?» «Экран надежен», — презрительно произнес Луис. «Вы не знаете возможности нашей охранной службы, зато вы знаете наши». Злодокудрое существо смутного пола плаксиво скривило ангельское личико. «Такие обширные требования. Я готов послужить императору, но...» «У тебя есть «но» для императора?» — заинтересовался Луис. «Я еще не слышал такого». Существо притихло. «Мне плевать на твои проблемы. Уверен, что ты трахаешься с половиной мужчин и женщин вашего гадюшника. И еще более уверен, что фильм, где ты ласкаешь гениталии Булратти, их развеселит». «Послушайте, вы должны понять меня как мужчина-мужчину!» Луис разразился добродушным смехом. «А ты шутник, шутник. Тебе бы родиться многоразовым и безразмерным презервативом, ты бы был на своем месте». «У меня только начала налаживаться спокойная сексуальная жизнь», — обреченно сказал танатолог. «Налаживай. И помни, чем больше данных об Овальдах ты нам передашь, тем на больший срок тебя оставят в покое. Привет любимым». Луис зашагал к флайеру. К людям подобного типа он не боялся поворачиваться спиной. Здорово, что большинство не приемлет межрасовый секс. Это делает меньшинство полезным для спецслужбы. Садясь в кабину, он подумал, что если межрасовые контакты легализуются, то надо будет настроить общество против чего-то другого. Против мазохизма, гомосексуализма или поцелуев в губы. Это уже детали. Нельзя терять такой удобный слой информаторов.